Давайте вместе обратимся к 14-му псалму. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещен языком своим, кто не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так, не поколеблется вовек». Аминь. Мы обратились к псалму. Псалом 14, один из 150 псалмов, которые мы знаем в Священном Писании. Псалтырь – удивительная книга. Я бы даже назвал уникальная книга, поскольку она интересна и по содержанию, и по форме. И сегодня я предлагаю нам об этом поразмышлять. Псалмы бывают разные по содержанию. Например, больше всего псалмов – это псалмы молитвенные. Псалмы молитвы и треть псалмов, которые мы знаем в этой книге, это так называемые псалмы плача. Тогда, когда авторы, чаще всего Давид, находится в стесненных обстоятельствах и обращается к Господу со слезной молитвой о помощи. Но каждый этот псалом, хотя и внутри бывает, что мы видим тяжелое состояние, в котором находится сердце автора, но всегда начинается и заканчивается каждый псалом благословением Господа. Также в псалмах есть так называемые псалмы благодарения, которые построены на том, что возносят благодарность Господу за деяния Его. Есть псалмы восхваления. Это псалмы, которые посвящены славе Божьей, которые возносят Богу хвалу за то, что Он, Бог, есть такой, как Он есть, что Он Господь, что Он Творец, что Он Всевышний, Всемилующий. Также есть псалмы, в которых рассказывается история спасения Израиля. Интересно, что эти псалмы зачастую подробно пересекаются с историей, записанной в книге Пятикнижия, и в книге Исход, и с книгой Второзакония, и с книгой Чисел. Эти псалмы имеют прямую взаимосвязь. Они напоминают народу израильскому о том, что Бог сделал для них, что Бог сделал для своего народа, для того, чтобы народ был спасен, спасен из рабства, спасен для свободной жизни. Также есть псалмы празднования или церемониальные псалмы. Это псалмы, которые использовались во время богослужений, во время жертвоприношений, во время каких-то торжественных служений в храме. Также это псалмы, которые возносились во время восшествия царя на престол, например. То есть это такие литургические и церемониальные псалмы каждый раз в праздничные дни, исполняемые левитами. Также есть так называемые псалмы доверия. И вот сейчас, перед этой проповедью, мы слышали песнопение, когда был переложен 22-й псалом «Господь пастырь мой». И вот это как раз один из псалмов доверия, когда автор говорит о том, что он всегда и во всем доверяет Богу, и что он видит Господа как своего пастыря, как тот, кто его ведет, как тот, кто его питает, как тот, кто дает ему все необходимое в жизни. Ну и еще последняя категория, она отдельная такая, это категория псалмы мудрости. Это псалмы, которые учат истинам Божьим. И вот я думаю, что многие знают первый псалом, например, многие его знают наизусть, и говорится там о том, каким должен быть блаженный муж, что он должен делать, чего он не должен делать, и говорится, что и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. То есть это человек, который имеет успех в своей духовной жизни, потому что он следует за Господом. И вот таких псалмов тоже более десятка псалмов мудрости. Кстати, самый длинный псалом, 118-й, в котором 176 стихов, я думаю, тоже вы его знаете и читали, вот этот псалом тоже относится к псалмам мудрости, там много изложено истин, которые помогают вести христианину правильный путь и следовать за Господом. И вот сегодня мы прочитали 14-й псалом, и это также псалом мудрости. В этом псалме дается наставление о том, как человеку жить. Но прежде чем мы приступим к самому содержанию псалма, я еще хочу обратить внимание на то, что книга «Псалтырь», она по своему жанру уникальна тем, что эта книга поэтическая. Для человека, который живет в России или вот в любой европейской стране, это может показаться несколько странным, поскольку мы себе представляем поэзию немножко по-другому. Европейская поэзия, она состоит из двух важных элементов. Нужно, чтобы в поэтическом произведении было рифма и ритм. И тогда это мы считаем стихотворением или поэтическим произведением. И это правда, и это правильно. Поэзия вот в нашей традиции именно такая. То есть нужна рифма и нужен определенный ритм, который позволяет с определенным количеством слогов в каждой строке создавать такую определенную гармонию, которая легко запоминается, и легко тот смысл, который вкладывает автор, этот смысл воспринимается сознанием человека. Но когда мы читаем книгу «Псалтырь», то здесь мы не видим рифмы, здесь мы не видим ритма. И мы удивляемся, почему это называется поэзией. Ну, кто-то может сказать, ну ведь это перевод, ведь это псалмы написаны на еврейском языке, а, наверное, вот там и рифма, и ритм были и есть. Но скажу вам честно, нету в еврейской поэзии ни рифмы, ни ритма, но, тем не менее, это поэзия. А знаете почему? Почему считается и как эта поэзия, как эти произведения стали восприниматься как поэзия? Дело в том, что в любом поэтическом произведении обязательно должна быть гармония. Как мы говорили, в европейском стиле должна быть рифма и должен быть ритм, а в древневосточной поэзии гармония смыслов, гармония содержания. И внутренняя гармония мысли, которая это произведение превращает в поэзию. Есть такой вот научный термин «параллелизм», который объясняет именно смысл этой поэзии. Что такое параллелизм? Это когда две строчки повторяют друг друга или противопоставляются друг другу, но очень тесно взаимосвязаны. И вот сейчас, когда мы будем смотреть этот псалом подробнее, мы это увидим. И когда мы увидим вот этот параллелизм, когда мы увидим вот эту поэтическую составляющую, мы сможем более глубоко и более осознанно для себя понять этот псалом. Для нас иногда кажется странным, почему в еврейской поэзии многое повторяется. И вот я, когда еще только-только первые шаги делал в изучении Священного Писания, я удивлялся, зачем повторять одно и то же? Ну вот смотрите, мы берем 14 псалом. Первый стих. «Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на горе твоей?» Ну, те же самые слова, только немножко по-другому. Зачем два раза повторять одно и то же? Именно в этом и заключается поэзия. И если мы сейчас вот глубже вникнем в это, мы ее увидим. Знаете, что такое стереоэффект? Вот мы с вами, когда наблюдаем за чем-то, ну, когда у нас открыты два глаза, то для нас все предметы расположены рельефно. Мы видим, что ближе, что дальше. И для нас изображение получается полноценным. Но попробуйте закрыть один глаз. И наше изображение станет плоским. То есть мы будем видеть предметы, но мы не сможем видеть всю глубину изображения. Мы не сможем понять, какие предметы ближе, какие дальше. Мы не будем видеть рельеф. Вот точно то же самое выполняет параллелизм в поэзии. Он добавляет вот эту полноту картинки, полноту вот этого вот эффекта, когда мы более подробно вникаем в то, что хочет нам сказать автор. Вот смотрите еще раз, прочитаем еще раз. «Кто может пребывать в жилище твоем?» Да? Казалось бы, мысль, вопрос сформулированный и сформулирован достаточно. Да? То есть уже понятно, о чем спрашивает псалмопевец. Но он повторяет этот вопрос. «Кто может обитать на святой горе твоей?» Он здесь дополняет эту мысль не просто «жилище Господне», но он добавляет, что вот это жилище Господне, оно находится на горе, и оно свято. Он дополняет эту картинку, и мы видим, не просто вот представляем какие-то жилища, а мы уже представляем более полноценную картину. Мы уже представляем гору, мы уже представляем святость. А святость – это что? Это то, чем нужно обладать для того, чтобы быть с Богом. Бог святой. И вот здесь вот эта вот гора святая, она помогает нам войти в состояние, ну, такого восприятия более глубокого. Мы уже начинаем понимать, что это что-то святое и величественное, и уже желание побывать и желание пребывать становится больше, оно усиливается. И вот этот вопрос, который задает псалмопевец двумя предложениями дальше, он же отвечает. Он отвечает на этот вопрос. Кто может быть? Кто может пребывать? Кто может обитать? И давайте посмотрим, кто же может обитать с Господом? Кто же может быть в жилищах Его и кто может быть на Его святой горе? Итак, тот, кто ходит непорочно, первая параллель, вторая параллель, и делает правду. Опять же, две мысли, одна дополняет другую. Для того, чтобы немножко еще шире понять, я предлагаю сегодня нам обратиться еще к одному переводу, к современному переводу книги «Псалтырь». Этот перевод, он тоже помогает немножко глубже понять, о чем идет речь. Вот смотрите, как в современном переводе эти же слова звучат. «Тот, чей путь безупречен, и кто поступает праведно». То есть мы видим, что, да, путь безупречен, то есть кто ходит или кто ходит непорочно и делает правду. Вот слово «делает», оно здесь подчеркивает, особенно подчеркивает действие. Он не просто живет, он не просто существует, но он живет в соответствии с тем, во что он верит. В соответствии с той правдой, которая является принципом его жизни. Правда эта, она полностью становится стилем жизни его. Он делает, он действует. И вот вторая часть этой параллели подчеркивает, что это не просто желание быть святым, это не просто стремление красиво показаться, но это действенность, это постоянство в служении Богу. Читаем дальше. «И кто говорит истину в сердце своем, и кто не клевещет языком своим?» Вот интересно, с одной стороны, повторение одной и той же мысли, да? Кто говорит истину в сердце своем и кто не клевещет? Ну, понятно, что кто говорит истину, тот не клевещет. Правильно? Логично. Но здесь очень интересный момент. Кто говорит истину в сердце своем, то есть кто внутри живет истиной, для кого истина является важнейшей частью жизни, которая является центром всего. Вы знаете, есть люди, которые живут истиной внутренне, а внешне этого не проявляют. И второй стих, он продолжает эту мысль, «и не клевещет языком своим». То есть истина должна быть не только в сердце, не только внутри, но и снаружи. И получается, опять же, вот эта вот рельефная картина, что истина, она должна быть полностью руководить всеми действиями, всеми помыслами человека. Тогда человек праведен. То есть не должно быть какой-то половинчатости, не должно быть какого-то элемента лукавства, когда, вот, знаете, внутренне я согласен со всем, а вот иногда внешне срываюсь. Да, здесь псалмопевец подчеркивает, что важно то и другое. Вот в современном переводе вот эти две параллели звучат так. «Кто от чистого сердца истину говорит и языком своим не клевещет?» Тоже те же самые мысли, тоже вот передано, ну, может быть, более так современно, понятно. Но идея главная в том, что вот эта параллель, она помогает охватить полностью всю истину. И со стороны внутреннего человека, и со стороны внешнего человека, как он эту истину проявляет. Пойдемте дальше. «Не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Может быть, кому-то будет непонятна фраза «искреннему своему». Что она означает? Но если задуматься, это с кем мы искренне бываем? Вот с кем мы по-настоящему бываем искренне? С нашими ближними, с нашими близкими, с нашими друзьями, с тем, кто рядом с нами и кто разделяет нашу жизнь. Мы вместе находимся и находимся в добрых отношениях с кем, да? Современный перевод, кстати, «кто не делает зла ближнему своему и оскорблений на друга не принимает». Это те же слова, только более современным языком. Итак, интересно тоже. Смотрите, первая фраза. «Не делает искреннему своему зла» или «не делает зла ближнему». Знаете, вот редко можно найти человека, который вот так осознанно делает зло тому, кто ближний для него. Причем надо иметь в виду, здесь немножко не так расширено понятие ближний, как, например, в притче о милосердном самарянине, когда Христос эту притчу рассказывал, он понятие ближний расширил на то, что ближний фактически любой человек, который рядом с тобой, который нуждается в тебе. В смысле, который здесь заложен псалмопевцем, здесь смысл больше такой. Ближний – это тот, кто тебе близок, кого ты хорошо знаешь и с которым у тебя хорошее отношение. Ну, то есть, друг, родственник, и просто близкий человек. Так вот, редко кто будет творить зло ближнему. Но это уже, знаете, так, это уже когда человек опустился до определенной планки, когда уже, ну, это такая достаточно серьезная глубина падения человека. Но большинство людей стремятся не допускать прямых каких-то действий против ближнего своего, да? А вот дальше мы смотрим, не принимает поношение на ближнего своего или оскорблений на друга не принимает. А когда человек может принять оскорбление на друга своего? Ну, когда прямой разговор и друг присутствует, редко так бывает. А когда бывает? А бывает тогда, когда за глаза. А бывает тогда, когда сплетня. И вот здесь, казалось бы, близкий человек, друг, но если есть какая-то вот эта червоточинка, она вот здесь может вылезти. И, казалось бы, человек не творит зла против своего ближнего в глаза. А вот за глаза он готов поучаствовать в каком-то неприятном разговоре и даже где-то поддержать тех, кто вот этого ближнего ругает и как-то пытается против него какие-то козни плести. Поэтому здесь вот эти две мысли, они объединяются в одну параллель и подчеркивают, что нельзя делать зло ближнему и нельзя принимать оскорбления, терпеть оскорбления ближнего. То есть ни в глаза, ни за глаза надо любить. И мы видим, что опять же здесь открывается рельефный смысл – полный смысл, не частичный. Здесь нет возможности как-то уйти, как-то для себя какую-то лазейку найти и самооправдаться. Мы люди, и самооправдание очень часто бывает нашим таким способом себя реабилитировать внутри. Так вот, если мы внимательно читаем этот псалом, то здесь нету лазеек для самооправдания. Здесь обличение и с одной, и с другой стороны идет. И этому помогает именно поэтический вот этот вот стиль, в котором написан псалом. Хорошо, читаем дальше. Тот, кто презрен, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа, но который боящихся Господа славит. Очень интересная параллель, она отличается от предыдущих наличием противопоставления «но». Здесь есть предлог «но», который в русском языке является свидетельством того, что одна мысль противопоставляется другой мысли. И если до этого мы рассматривали синонимический параллелизм, то есть когда параллели синонимичны, они дополняют друг друга, то здесь параллель противопоставляет друг другу, но это противопоставление тоже раскрывает глубину. Смотрите, тот, в глазах которого презрен отверженный. Слово «отверженный», оно может иметь, и слово «презрен», оно может иметь двойной смысл. Презрен – это, может быть, тот, кого презирают, то есть негативный смысл, да? А может быть, тот, кого не заметили. То есть, кто не заметен, кто пропущен. И это тоже в старорусском языке то же самое используется слово «презрен». И то же самое здесь слово «отверженный». Отверженный может быть из-за того, что он совершил что-то злое, что-то неправильное, греховное, а может быть отвержен, потому что он не нравится кому-то, не нравится его внешность, не нравится его характер и так далее, и так далее. Но вот и здесь помогает второй перевод. Вот я говорю, что мы сегодня будем смотреть, о чем и как в других переводах, вот в новом русском переводе. Вот смотрите, что говорит новый русский перевод. Вот фраза «тот, кто в глазах презрен...» «Тот, в глазах которого презрен отверженный», в новом переводе говорит «тот, кто презирает негодяя». То есть здесь четко уже мы видим, что четко расставлены смысловые понятия. То есть здесь именно в негативном положении все стоит. Но который боящихся Господа славит, но почитает боящихся Господа. То есть блажен человек, который не любит негодяя, который не любит плохое, не любит зло и злых людей, людей лукавых, да, и при этом, но в то же время, да, он почитает боящихся Господа, он боящихся Господа славит, вот в традиционном переводе. То есть мы видим, что этот человек, в нем не должно быть лукавства, он должен четко понимать, где добро, где зло. И он четко должен осознавать, что вот за это зло и за это я не подпишусь, это я не поддержу, даже если, может быть, это выгодно. Бывают ситуации, когда выгодно промолчать, когда выгодно, ну, как-то так вот не выразить свою позицию активно и тем самым молчаливо поддержать зло. Бывают такие ситуации. Так вот, в этих словах, в этой параллели говорится о том, что презирать нужно негодяя, и нужно его презирать, то есть его нужно к нему отрицательно относиться и не следовать за ним. Это не значит, что его нужно унижать как человека. Здесь не об этом говорится, а здесь больше говорится о том, о его деяниях, что его деяния не должны нас привлекать к себе. А знаете, зло, оно иногда бывает очень привлекательным. Оно не только привлекательное, но еще и манящее, что мы начинаем, вот даже себе иногда не отдавая отчет, начинаем как-то попадать под его влияние незаметно, незаметно. Так вот здесь говорится, что должны быть четко расставлены точки над «и». Презирать негодяя и почитать боящихся Господа. Опять же, не всегда бывает удобно почитать боящихся Господа. Не всегда бывает удобно сказать добрые слова, когда, например, мы находимся среди неверующих людей, среди чужих людей. Хочется иногда так скрыться, чтобы не обращали на тебя внимания. Вот. Хочется быть как все. Вот. Особенно тогда, когда человек верующий часто становится такой становится белой вороной. Все вот так поступают. Вот все поступают, как вот этот негодяй, и всем так нравится, и все в этом видят нормальный, естественный ход времени, ход жизни, а вы идете против течения, получается. Если вы начинаете четко выражать свою позицию, а здесь именно говорится о четком выражении своей позиции, то вам это будет в таком коллективе в минус. Но, с другой стороны, надо подумать о том, кому мы служим, и кто для нас должен быть вот этим определяющим, тем, для кого мы говорим, для кого мы делаем, кому мы служим. И самый сложный, и самый, может быть, непонятный стих, который есть в этом псалме: «Кто клянется злому и не изменяет». Это одна фраза, здесь нету параллели, но она очень интересна. Интересна тем, что она непонятна на первый взгляд. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». А как можно клясться злому? Но тут еще есть вот эта вставка «хотя бы». Она в нашей Библии введена курсивом. И вот эта вставка, она говорит о том, что это вставленное слово, его нету в тексте, но оно дано для того, чтобы лучше понять текст. Но оно еще больше запутывает текст. И вот опять же, здесь нам может помочь перевод современный. А современный перевод звучит так: «Кто клятву хранит, пусть даже себе во вред». То есть, если ты что-то пообещал и определил, что в какой-то момент определил, что да, не, мне это невыгодно, не, я не буду, мне это неинтересно. Но ты пообещал, ты сказал слово. Мы, когда говорим о клятве, то для нас, для людей Нового Завета, вообще клятва – это такое понятие, ну, немножко даже некоторое табу, то есть Священное Писание, Новый Завет говорит «не клянитесь». Когда писались псалмы, это слово «клятва», в принципе, оно было по содержанию, ну, близкое к слову, «обещание». То есть клятва в данном случае равна обещанию. Если ты что-то обещал, выполни. Даже если это тебе невыгодно. Даже если ты понял, что ты ошибся, что ты, что это тебе будет идти в убыток, но ты обещал, ты сказал слово. Сегодня, к сожалению, далеко не всегда люди держат своего слова. И далеко не всегда готовы отвечать за свои действия. А здесь именно об этом. Если, даже если это невыгодно тебе, но ты пообещал, ты должен сделать. Нет, я не говорю здесь, конечно, о том каком-то греховном обещании, да. Вот, конечно, это не об этом. Здесь речь идет о том, что человек... Ну, может быть, в бизнесе, может быть, в какой-то вот, в каких-то делах, пообещал помочь, а потом понял, что он не успевает, у него нет времени, ему там придется с работы отпрашиваться, но ты же пообещал. И бывает так, что человек обещает, ну, может быть, этот человек не симпатичен, которому ты обещал, может быть, ты думаешь, что этот человек... ну, не порадует тебя в будущем, и, может быть, он недостаточно искренен. Но, опять же, этот человек не должен потом сказать, вот, вот как верующие поступают. Вот он увидел, и все, и тут мне сразу узнал, что я вот такой, и сразу изменил свое отношение ко мне. Знаете, такое бывало, и из моего такого уже некоторого опыта жизни в христианском сообществе, я был свидетелем таких ситуаций, когда из-за того, что христианин не выполнял то, что обещал, из-за этого поносилась церковь, поносилось имя Божье. И это очень-очень печально. И здесь псалмопевец от этого предупреждает, чтобы читатель не впал в этот грех. Ну и последний параллелизм, который здесь есть, это опять же синонимический параллелизм. Кто серебра своего не дает в рост и не принимает даров против невинного? Что такое дает в рост? Ну, это, можно так сказать, одолжил с процентами. То есть, можно, конечно, помочь человеку, можно человека поддержать, когда он в этом нуждается. Но здесь воспринимается, и здесь говорится о том, что когда ты хочешь поддержать, но при этом еще и свою выгоду хочешь получить. То есть, я понимаю, что ты в трудном положении, вот, я понимаю, что у тебя нет выхода другого, я тебе помогу, но уж извини, я тоже не хочу остаться в накладе. И человек получает помощь, но зачастую эта помощь выходит боком, потому что зачастую эти проценты, которые, они являются вот той каплей, которая все разрушает. Он, может быть, мог бы отдать основной долг, а вот на проценты его не хватает. Ну и вообще, в принципе, это неправильно, это не по-дружески. Если ты уж хочешь помочь человеку, помогай ему без выгоды для себя. Но интересно, что здесь тоже есть такой вот скрытый некоторый смысл. Во второй части, давайте еще вот прочитаем в современном переводе этот же отрывок. Кто не дает долг ради выгоды, ну вот то, что мы с вами говорили, и против невинного взяток не берет. А здесь уже, когда первая часть – это открытая, да, когда мы открыто ну, действуем, да, то есть открыто не даем в долг с процентами и помогаем, а вторая – это скрытая. Скрытый вариант, когда этого не видят, но можно действовать так, чтобы против невинного давать взятку вот этого человека слабого, от него получать опосредованную выгоду. То есть напрямую я хорошо, напрямую я у него ничего не беру, но воздействуя на него через других, я могу получать выгоду. Это будет и неправильно, и даже где-то элемент такой предательский, подлый. Но, знаете, вот человеку свойственно, человеческому сознанию свойственно выискивать какие-то выходы, зачастую неправильные, но защищающие свой интерес. И вот здесь, опять же, псалмопевец все варианты обрезает. И открыто не давай в рост деньги и не пытайся заработать на друге. И скрыто этого тоже не делай. И таким образом человек, который внимательно читает этот псалом, он понимает, что у Бога нету вариантов его обойти лукаво. Знаете, вот так вот со стороны, если не центральный вход, можно всегда через калитку, через задний вход войти аккуратненько. И вроде я внутренне спокоен, я не согрешил. А на самом деле этот псалом, он раскрывает сердце человека. Он раскрывает от простых помыслов до тайных помыслов и заставляет человека избавляться как от прямых грехов, так и тайных. И вот дальше вывод какой? А вывод очень простой. Поступающий так не поколеблется вовек. Или в современном переводе: поступающий так никогда не споткнется. Если мы будем действовать правильно, в соответствии с тем, чему нас учит вот эта мудрость этого псалма, тогда мы не поколеблемся и не споткнемся. Даже когда у нас будут какие-то сложности, мы их сможем преодолеть. Даже когда нам будет тяжело, мы сможем пройти сложные ситуации. Нас не будет тяготить вот эта внутренняя недосказанность Богу, внутреннее осознание того, что ну вроде я все сделал, да, а где-то что-то осталось неискренне, недосказано, недоделано в отношениях с Богом. Бог сердцевидец. И Бог знает нас вот буквально от нашего, от головы до стоп и обратно. Он прекрасно знает наши мотивы. Он даже лучше тогда, он знает наши мотивы, чем мы сами себе отдаем этот отчет. И этот псалом, он позволяет нам осознать то, каким, как нужно поступать и как нужно в все сферы своей жизни подчинить Богу. Сегодня вечером перед сном я посоветовал каждому из нас еще раз открыть 14 псалом и его еще раз для себя перечитать. И еще раз постараться увидеть эти параллели и помолиться о том, чтобы Господь дал силы поступать в соответствии с тем, что здесь написано. Чтобы нас не тяготили ни явные грехи, ни тайные, чтобы мы были искренни перед Богом и следовали Его путям. И тогда мы будем пребывать в жилище Его и будем обитать на святой Его горе. Аминь.